Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 9, стихи с 7 по 9. Заблуждение относительно личности Иисуса.
Откроем Слово Божие. Евангелие от Луки, 9 глава, стих 7-9 будет сегодня в центре нашего внимания. Мы подошли с вами к одному из кульминационных моментов в повествовании евангелиста Луки. Суть этого кульминационного момента в следующем. До этого прежде Лука указывал на то, что Иисус – Мессия, Спаситель и Бог. Указывал косвенно. Теперь мы подходим к текстам и чуду, расположенному между двумя текстами. Чуду кормления многотысячной толпы. И в этих текстах будет уже прямо указано на то, что Иисус – Мессия. То есть до этого были косвенные указания, теперь мы подходим к такому итогу, обобщению, кульминационному моменту, когда будет прямо сказано, конкретно Петром, это об этом будем говорить через пару недель, конкретно будет сказано Петром: «Ты Христос, Мессия, Христос Божий». Вот такой кульминационный момент нас ожидает впереди. Итак, будем читать Евангелие от Луки, 9 глава, стих 7-9. Луки 9:7-9. «Услышал Ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». Один из ключевых вопросов, который однажды встает перед человеком: кто такой Иисус Христос? Некоторое время назад мне довелось ознакомиться с результатами опроса, проведенного на улицах наших городов. И на вопрос, знаете ли вы, кем является Иисус Христос, большая часть опрошенных толком не смогла ничего сказать, не смогла дать правильного ответа. Но кто-то говорил, это великий учитель, кто-то говорил, это какой-то божественный человек, кто-то говорил, что это просто религиозный деятель, кто-то говорил, что это пророк, а кто-то сказал, что это вообще один из экстрасенсов. Говорят, сейчас есть передача «Битва экстрасенсов». Вот Иисус – один из экстрасенсов прошлого, просто передач таких не было. Вот такие разнообразные взгляды на личность Иисуса. Есть регионы, целые страны на нашей земле, где большинство опрошенных вообще никогда не слышали об Иисусе, что такая личность существует. Вообще никогда не слышали. Задают вопрос: а вы слышали когда-нибудь, кто такой Иисус из Назарета, там, основатель христианства? Они говорят: мы о нем вообще ничего не слышали. Никогда. Есть и такие регионы. Знакомясь с различными религиозными движениями, узнаешь о самых разных и удивительных взглядах на личность нашего Господа. Например, в иудаизме личность Иисуса вообще не имеет никакого значения. Один раввин с христианами дискутирует и говорит: «Но вот для меня Иисус – это как для вас пророк Мухаммед. Ничего он не значит в вашей религии, в нашей религии он тоже ничего не значит». В иудаизме Иисус не Мессия, не Бог, и не всегда они говорят об этом открыто, но в определенных источниках можно узнать, что они его называют просто самозванцем, обманщиком и лжеучителем. В исламе Иисус – один из величайших пророков. Он не умирал на кресте за грехи людей, не является Спасителем и Богом. В буддизме вообще нет учения об Иисусе Христе. Нет учения даже о Боге-Творце. А учение об искуплении грехов человека благодаря крестной смерти Иисуса абсолютно неприемлемо и невозможно с точки зрения сторонников буддизма. В индуизме Иисус – это просто гуру, учитель или аватара, воплощение Вишну, один из богов наряду с Брахмой и Шивой. Многие сторонники индуизма с готовностью принимают этическую сторону христианского учения. но отвергают доктринальную. Например, Махатма Ганди, выдающийся политический деятель Индии первой половины XX века, восхищался Нагорной проповедью Иисуса. Но, конечно же, он не верил в нашего Господа как в Спасителя и тем более Бога. Для кришнаитов Иисус также не имеет значения. Чаще всего его считают просветленным учителем и почему-то вегетарианцем, обучающим людей медитации. Он не Бог и не воплощение Бога. Кришнаиты, которые больше знакомы с западной культурой, считают Иисуса Кришной. Движение новой эры учит, что Иисус не единственный Бог. Он не спаситель, но духовный эталон и учитель-гуру. Они говорят, что Иисус был последователем учения новой эры, который приобрел божественную силу путем, доступным любому человеку. Он научился мистическим истинам. Кстати, научился этим истинам, когда совершил паломничество в Индию. Он не воскресал физически, а поднялся в более высокий духовный мир. Мормоны считают, что Иисус не безначален. Он был сотворен на небесах Отцом Богом и Матерью. И они говорят, что Иисус был женат. Свидетели Иеговы отрицают, что Иисус – Бог, равный Отцу. Они говорят, что Он умер на столбе, а не на кресте. Они говорят, что воскрес только Его дух, а Его тело не воскресало, оно было уничтожено. Явного и видимого второго пришествия Христа никогда не случится. По их мнению, Иисус уже вернулся на землю духовно, незримо в 1914 году. Скоро Он с ангелами уничтожит всех, кто не является свидетелем Иеговы. Обратите внимание, сколько мнений, да? Сколько взглядов, сколько точек зрения. Несомненно, одна из целей дьявола состоит в том, чтобы насытить информационное пространство различными точками зрения и сбить с толку наших современников. Это вообще такая, знаете, модель дезинформации. Она применяется и в современных информационных войнах. Просто выдвигается множество различных точек зрения. Люди говорят, ну мы уже не знаем, кому верить, правда не найдешь. Они полностью запутываются и отказываются разбираться в каком-либо вопросе. Если Иисус Христос самый известный человек, когда-либо живший на земле, а это действительно так, на сегодняшний момент Иисус самый известный человек, когда-либо живший на земле, хотя некоторые о нем и не знают, но тем не менее это так. И если уж Иисус так популярен и с этим ничего не поделаешь, скрыть его личность невозможно, тогда лукавому и его слугам остается только искажать, кто он на самом деле. Нечто подобное происходило и 2000 лет назад. Иисус стал очень известен в Галилее. Он провел там немало времени, совершил множество чудес, собирал огромные-огромные толпы, перед которыми проповедовал. И, видимо, о нем стало еще более известно, когда он выслал 12 учеников на временную миссию, которые также творили чудеса. То есть сразу 12 учеников пошли и стали проповедовать о нем и творить чудеса, и это сделало Иисуса еще более популярным. И вот благодаря этому весть о нашем Господе дошла до Ирода, да? До царя Ирода. Но, вероятно, он уже неоднократно слышал об Иисусе, а тут еще и после того, как ученики стали проповедовать вести о нашем Спасителе, стали распространяться по Галилее еще интенсивней, и, вероятно, Ирод еще неоднократно слышал о нем. Что мы знаем об Ироде и какова была его реакция? Давайте познакомимся с этим человеком. Или кто-то вспомнит, кто он такой. Ну, речь здесь идет об Ироде четверовластнике. Почему он четверовластник? Вот почему. Дело в том, что после смерти Ирода Великого в 4 году до нашей эры, по составленному им завещанию, его царство разделили между тремя его сыновьями – Архилаем, Филиппом и Антипой. В результате вмешательства римского императора Августа Архилай получил половину царства своего отца, а вторую половину разделили между Филиппом и Антипой. Таким образом, Ирод Антипа стал править четвертой частью царства своего отца, поэтому, собственно, и получил имя четверовластник. Ирод Антипа правил Галилеей, Переей и областью на восточном берегу реки Иордан. Продержался он у власти очень долго, более 40 лет, с 4 года до нашей эры по 39 год нашей эры. Очень долго, да? И вот вся жизнь нашего Господа, который вырос в Галилее и служил в Галилее, большая часть его жизни прошла в годы правления Ирода Четверовластника. Вся Галилея наполнилась слухами, говорила об удивительном учителе, совершающем великие чудеса. Было множество людей, которые получили исцеление, которые были освобождены от бесовской власти. Эти люди общались со своими друзьями, родственниками, со своим окружением. Они рассказывали о том, что с ними произошло. Те рассказывали еще кому-то. Можно сказать, что Галилея буквально бурлила слухами, вестью о том, что ходит какой-то удивительный учитель и совершает великие чудеса. Услышав об этом, Ирод недоумевал. Переведенный так греческий глагол происходит от диапарео, означающего «сбиться с толку», «растеряться», «быть в затруднении», «быть неспособным найти выход из ситуации». То есть Ирод оказался вот в такой растерянности. Имперфект указывает, что это было постоянное состояние его ума. Вот он в растерянности находился. Что же ему делать? Вот слухи доходят о каком-то удивительном чудотворцы, там, проповедники, пророки, и он не знает до конца, как на это реагировать, что это за явление такое. Недоумение Ирода возникло следующим образом, или было связано со следующим. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых. Для Ирода это было самое болезненное. Другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. Обратите внимание на такую интересную деталь. Несмотря на то, что Иисус сотворил множество свидетельств, которые указывали на Него, как на Мессию и Бога, ну сколько чудес, сколько свидетельств, ну указывают на Него, как на Мессию и Бога, сколько пророчеств исполняется. Несмотря на это, люди думали о нашем Господе все, что угодно, кроме того, что правильно. Все, что угодно, кроме того, что правильно. Вот насколько ошибочным, помраченным грехом является мышление необращенного человека в духовных вопросах. В материальных люди рассуждают в достаточной степени здраво, а вот в духовных – ну совсем беда. Даже имея перед собой столь прямые и неоспоримые доказательства – человек необращенный приходит к ошибочному выводу. К какому угодно выводу, кроме правильного. И вы это видите. Вот даже если вы узнаете об истинной церкви от неверующих людей, они будут говорить о нас что угодно, кроме правильного. Что угодно, кроме правильного. Вот такой разум необращенного человека. И что же конкретно они говорили о нашем Спасителе? Одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых. Служение Иоанна Крестителя стало широко известным в Иудее и Галилее, но Ирод Антипа, четверовластник, его казнил. Вы помните, как это произошло, да? Я вам напомню. Иоанн Креститель обличил Ирода в аморальной и кровосмесительной связи. Луки 3 глава. Как известно, Ирод Антипа женился на своей племяннице Иродиаде, которую увел у своего единокровного брата Ирода Филиппа I. Там такая Санта-Барбара была, я вам скажу, если вы будете изучать более глубоко, у нас нет сейчас столько времени, что можно сериалы снимать бесконечно. Итак, Иоанн обличил Ирода вот в этой аморальной кровосмесительной связи. Такое обличение, конечно же, не понравилось Ироду, Антипе, и он заключил Иоанна в темницу. Видимо, Иродиада затаила злобу на Иоанна Крестителя и делала все, чтобы его казнить, и смогла добиться его казни. Для этого она использовала свою дочь Соломию, рожденную от Ирода Филиппа I, которой, по разным свидетельствам, вероятно, было около 16 лет. В день рождения Ирода, когда он охмелел, Соломия исполнила перед собравшимся аморальный эротический танец, и он произвел на Ирода и гостей столь глубокое впечатление, что тот с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит, как сказано у Матфея, 14 глава, стих 7. Царь думает, девушка танцует, что может девушка попросить, да? Деньги там, какие-то украшения. И тут вдруг он услышал такую ужасную, страшную просьбу от нее. Она по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя», Матфея 14:8. И тогда Ироду пришлось исполнить эту ужасную просьбу, и он тотчас ее исполнил. И, конечно же, это его беспокоило. У него были страхи, суеверия, опасения. И поэтому, когда в народе говорили, что Иоанн Креститель восстал, воскрес из мертвых, это был его страшный сон, это был кошмар для него. Это его беспокоило, это его очень волновало. Итак, в Иисусе, совершающем чудеса, определенная часть народа видела воскресшего Иоанна Крестителя. И кто его знает, может быть, он опять придет ко мне во дворец и опять меня будет обличать. Я думаю, что Ирод взволнован, он действительно недоумевает, он в страхе, он в смятении. Часть народа действительно считала, что Иисус – это Иоанн Креститель, воскресший. Но такой точки зрения придерживались не все. Некоторые считали, что Илия явился. Илия считался одним из величайших пророков. И, кстати, считается в иудаизме по сей день. Его пришествие ждали перед появлением Мессии. Раввины даже предлагали откладывать спорные вопросы до прихода Илии. Какой-то сложный вопрос. Представьте, мы сидим на церковном совете, решаем, думаем, сложный вопрос. Что будем делать? Я говорю: братья, давайте до прихода Илии отложим. Илия придет, все рассудит. Вот так приблизительно они и мыслили. Ожидали Илию. Ожидания Илии были очень высокими. Считалось, что Илия разрешит разногласия и споры, накопившиеся у народа Божьего. Вероятно, великие чудеса, совершаемые Иисусом, напомнили некоторым чудеса Илии, описанные в Ветхом Завете. Если одни видели в Иисусе воскресшего Иоанна, Крестителя, другие – Илию, то третьи считали, что один из древних пророков воскрес. Но если не Илия, тогда кто? Я думаю, здесь разные точки зрения. Может быть, Елисей, его ученик, ведь так же, как и Илия, Елисей по суху перешел Иордан, когда его воды расступились, ведь он умножил масло и муку у вдовы и воскресил сына одной женщины. Может, это Елисей? Если не Елисей, тогда, может, кто-то другой из ветхозаветных пророков. Кстати, известно, что раввины ожидали появления пророка Иеремии перед приходом Мессии. Много мнений, много слухов, много разговоров. Ошибочные мнения относительно личности Иисуса ходили в народе и оказывали влияние на Ирода, усиливая его сомнения. И сказал Ирод, он рассуждает, кто же это может быть? Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его. Вроде бы не должен быть Иоанн, вроде бы с Иоанном я решил вопрос. Кто его знает, кто этот вообще, а? Ирод томится, он мучается, совесть терзает его за убийство Иоанна Крестителя. Вопрос, кто же этот, о котором я слышу такое, вот этот вопрос, он уже подводит читателей Евангелия, данного Евангелия, к прямому ответу. И здесь Лука еще пока оставляет этот вопрос без ответа. Но спустя несколько стихов ответ на этот вопрос прозвучит. Пожалуйста, обратите внимание на сказанное далее, стих 18-20. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: „За кого почитает меня народ?“ Они сказали в ответ: „За Иоанна Крестителя, а иные за Илию, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес“. Он же спросил их: „А вы за кого почитаете меня?“ Отвечал Петр: „За Христа Божия“». Вот это кульминация, это кульминационный момент. Прямое указание на личность нашего Господа. Одним из признаков обращенного сердца является понимание, что Иисус – это Христос, что Иисус – это Мессия Израиля, посланный Богом. Христос значит помазанный, это Мессия Израиля, посланный Богом. Спасенный человек среди множества противоречивых мнений не потеряет веру, что Иисус – Мессия и Бог, что Он – Мессия, посланный Богом, точнее, если сказать здесь у Луки, указать на ответ Петра. Заблуждение относительно личности Иисуса – это очевидный признак необращенного человека. Некоторые необращенные могут правильно говорить о том, кто такой Иисус, но невозможно говорить неправильно и быть подлинно спасенным. Чаще всего заблуждение относительно личности Иисуса, если говорить о церкви, то чаще всего эти заблуждения атакуют человеческую или божественную природу Христа. Для евангельских верующих не так, наверное, остро стоит вопрос, является ли Иисус Мессией, хотя это ясно, что Он Мессия, да? Но когда мы сталкиваемся с различными заблуждениями, мы видим заблуждения, в которых кто-то говорит из различных религиозных движений, кто-то говорит, что Иисус не в полной мере человек, Он только Бог. Или кто-то говорит, ну хорошо, Он человек, тогда Он не в полной мере Бог или вообще не Бог. Но это очень важный вопрос. Когда мы размышляем об Иисусе, о Его личности, нам очень важно понимать, что Он в полной мере человек и в полной мере Бог. Понимаете, почему это так важно? Мы уже говорили с вами об этом неоднократно, но здесь нам очень уместно об этом напомнить. Апостол Иоанн писал об опасности отвержения человеческой природы Христа. 2 Иоанна 1:7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Ну, вероятно, речь идет о зарождении раннего гностицизма, и сторонники вот данной точки зрения считали, что Иисус не мог быть человеком в реальном физическом теле, потому что все материальное они считали злом, а святой Бог не мог соединиться с чем-то материальным, по их мнению, со злом. Поэтому они говорят, что Иисус только казался человеком, но на самом деле Он им не был. Так вот, Иоанн здесь говорит очень прямо, очень ясно. Он говорит, что данная точка зрения характерна для обольстителей и антихристов. Отрицание, что Иисус в полной мере человек, несовместимо с истинной верой. Понимаете, почему? Понимаете, почему так важно понимать, что Иисус в полной мере человек? Почему это так важно? Вот почему. Во-первых, если Иисус не является человеком, наше спасение невозможно. Если Иисус не был в полной мере человеком, то спасти нас невозможно. Чтобы спасти нас, Иисус должен взять на себя наши грехи и умереть на кресте. Если бы Христос не был человеком, Он не смог бы стать жертвой за наши грехи, не смог бы умереть ради нашего искупления. Бог умереть не может. Смерть – это проявление человеческой природы нашего Господа. 2 Коринфянам 5:21. Здесь применима первая часть данного стиха. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». То есть Он должен был умереть за наши грехи. Он должен был пролить свою человеческую кровь. У Бога нет крови, да? Он должен был пролить свою человеческую кровь. Пролитие крови – это символ смерти, да? Это другой способ сказать «умереть». Поэтому без пролития крови, без смерти нет спасения, невозможно искупление. Если бы Иисус не был человеком, не пролил свою кровь и не умер за наши грехи, никто бы из нас не получил спасения. Также, чтобы спасти нас, Иисус должен был вменить нам свою праведность. Он должен был прожить абсолютно святую и праведную жизнь, которая вменяется всем верующим в Него. А для этого нужно быть человеком. Да? Наши грехи вменяются Христу, и Он расплачивается за нас перед Богом на кресте. А Его праведная жизнь вменяется нам, и мы становимся оправданными и святыми перед Богом. 2 Коринфянам 5:21. Здесь применима вторая часть данного стиха. «Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». То есть послушание Христа – стало заместительным послушанием. Он был послушен за нас, вместо нас. Как непослушание Адама, человека, вменилось всем людям, и теперь каждый рождается грешником, так и послушание Христа, человека, вменяется всем верующим в Него и делает их праведными перед Богом. Римлянам 5, 18, 19. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного человека сделались праведными многие». Для того, чтобы нам была вменена послушная жизнь Христа, он должен быть в полной мере человеком, чтобы послушанием одного человека сделались праведными многие. Во-первых, если Иисус не является человеком, наше спасение невозможно. Также, если, во-вторых, Иисус не является человеком, наше освящение невозможно. То есть наш духовный рост, наш рост уподобления Христу, прогрессирующее освящение становится невозможным. Вы знаете, что прогрессирующее освящение – это процесс духовного роста, все большего и большего уподобления Христу. Этот процесс начинается в момент спасения и продолжается до прославления в небесах. Подражание Христу, Его славному примеру, является важнейшим средством освящения. Подражание славному примеру Христа является важнейшим средством освящения, важнейшим средством духовного роста верующего. Но Писание об этом говорит ясно. «Кто говорит, что он пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». 1 Иоанна 2:6. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2:21. Писание призывает нас бороться с грехом и терпеливо преодолевать все трудности земного пути, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Евреям 12:2. Когда мы смотрим на Христа, открывшего нам себя на страницах Писания, когда наши мысли и чувства все более и более захвачены красотой Его личности, тогда греховные искушения теряют свою привлекательность, их обольщающая сила ослабевает. Если бы Сын Божий не стал человеком и не оставил нам великий пример послушания Отцу, исполнения заповедей, мы не смогли бы подражать Иисусу и уподобляться Ему, а значит, мы не смогли бы возрастать духовно, возрастать в процессе прогрессирующего освящения. Итак, если Иисус не был в полной мере человеком, и наше спасение, и наше освящение становится невозможным. То же самое можно сказать и о божественной природе Христа. Тот, кто отрицает божественную природу Христа, также не может быть подлинно обращенным. Понимаете, почему? Тоже здесь два таких же момента. Во-первых, если Иисус не является истинным Богом, наше спасение невозможно. Если Иисус не является истинным Богом, наше спасение невозможно. Почему? Вот почему. Только Бог, равный Отцу, мог понести полное наказание от Него за грехи миллионов верующих. Никакое другое тварное существо не могло бы этого сделать. Только Бог, равный Отцу, мог принять гнев Отца за грехи миллионов грешников. Никто другой бы этого не выдержал. Во-вторых, если Иисус не является истинным Богом, не только наше спасение невозможно, но и наше освящение невозможно. Мы возрастаем духовно, потому что знаем, что Иисус пребывает с нами, как Он и обещал. «Се я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28, 20. Христос пребывает с нами, поэтому возрастаем. Мы возрастаем в освящении также благодаря тому, что Христос совершает за нас ходатайственное служение перед Отцом на небесах. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Евреям 8.1. Так вот, если бы Иисус не был Богом, Он не смог бы одновременно пребывать с миллионами верующих, находящихся в разных частях мира. Правда? Если бы Иисус не был Богом, Он не смог бы слышать их молитвы и отвечать на них. Он не смог бы знать о согрешениях всех верующих и ходатайствовать за них перед Отцом. А значит, наш духовный рост оказался бы невозможным. Итак, возлюбленные, истинно верующий знает, кто такой Иисус. Он признает Его Мессией, он признает, что Он в полной мере Бог и в полной мере человек. Две природы и одна личность существуют не слитно и не раздельно. В заключении подведем итоги. Через своих людей дьявол распространяет различные точки зрения относительно личности Иисуса, чтобы запутать грешников и воспрепятствовать их спасению. Если не получается вообще сделать так, чтобы никто не слышал об Иисусе, если не получается, тогда другая тактика. Просто много точек зрения, много версий, чтобы грешники были запутаны. Поэтому и существует столько мнений о нашем Господе. Он не Мессия, не Бог, Он только пророк и не более. Он не платил за грехи людей на кресте, Он не является Спасителем. Он гуру, учитель, воплощение Вишну. Его учение интересное, но не более того. Он просветленный учитель-вегетарианец, обучающий медитации. Столько мнений, чтобы запутать, чтобы они не уверовали и не спаслись, да? Как мы недавно с вами проходили. Но дело не только в деятельности бесов, которые распространяют ложные учения, дабы запутать человечество. Сердца грешников еще и сами по себе упрямы. Их духовные очи слепы, и они делают все, чтобы не прозреть. Они сомкнули веки своих духовных очей и ни за что не желают их раскрывать. Поэтому грешники и сами противятся истине относительно личности Иисуса. Служение нашего Господа в Галилее сопровождалось такими чудесами, такими доказательствами, такими свидетельствами. Он явно Бог. Он прощает грехи. Он повелевает ветру и морю. Он воскрешает мертвых. Он исцеляет больных, изгоняет бесов. Он Бог, обладающий всеми атрибутами Бога. Поэтому представление о нашем Господе, распространившееся в народе, как об Иоанне Крестителе, Илии или одном из пророков, в общем, как о ком угодно, кроме как о Мессии и Боге, вот такое представление, ошибочное представление, свидетельствует о невероятном упрямстве, я бы сказал, о невероятном тупоумии народа, отказе видеть очевидное из полной закрытости к обучению. Уподобляясь Ироду, сегодня некоторые люди также смущены, они живут в каких-то суевериях и приходят в церковь. Они, казалось бы, тоже ищут встречи с Иисусом, как и Ирод когда-то искал, да? Но ищут они этой встречи не ради того, чтобы получить спасение, а из-за каких-то суеверных страхов. При этом они воспринимают Иисуса совершенно не тем, кем Он является на самом деле. Ну, разве мы не встречаем с вами людей, считающих Христа не Богом и Господом, которому следует повиноваться и поклоняться, и служить, а считающих Иисуса скорее помощником в решении земных дел. Это очень популярное заблуждение в современном христианстве. Им нужен Иисус, который защищает от сглаза. Им нужен Иисус, который защищает от несчастных случаев, который исцеляет от болезней, помогает детям хорошо учиться в школе, а родителям побольше зарабатывать, ну и тому подобное. Вот такой нужен Иисус. Мы ели хлеб и насытились. Подавай нам такой хлеб каждый день. Получается, что познавать Слово Божие, свидетельствующее о Христе, как о Боге, ненавидящем грех и любящем святость, призывающем взять крест и следовать за Ним, такие люди не хотят. Они ищут Иисуса, просто решающего их земные проблемы и не более того. И очень печально, когда церкви превращаются вот в такие организации, структуры, когда они говорят, мы просто здесь решаем земные проблемы и не более того. Но церковь в первую очередь – это собрание поклонников Христа. Не библейский Христос – плод человеческих воображений, сформированных под влиянием страхов и суеверий, наиболее распространенный идол, встречающийся в церквах нашего времени. Когда Бог действенно, эффективным образом призывает грешника к спасению, и наделяет его даром веры, тогда и его вера преодолевает любые сомнения, подобно тому, как цветок прорастает сквозь асфальт. Народ думает об Иисусе все, что угодно, кроме того, что правильно. Ирод недоумевает, кто же этот, о котором я слышу такое? Но истинно верующий знает правильный ответ. Поэтому Петр и говорит, что почитает Иисуса за Христа Божия. У евангелиста Матфея свидетельство Петра звучит так. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Существуют, вы знаете, существуют разные признаки истинной веры. Ну, признание своей греховности, исповедание согрешений, 1 Иоанна, 1 глава, стих 8-10. Послушание Слову Божьему, 1 Иоанна 2-3-4. Нетерпимость к греху, 1 Иоанна 3-6-9-5-18. Нетерпимость к греху, человек признает, что он согрешает, раскаивается, но он нетерпим к греху, он нетерпим к тому, чтобы жить в грехе, как в процессе. Это признак истинно верующего. Также проявление любви к другим христианам – это признак истинной веры, 1 Иоанна 2-9-11. Также отвержение мирской системы ценностей, 1 Иоанна 2-15-17. Это все признаки истинной веры. Но правильное восприятие личности Иисуса как Мессии, Спасителя и Бога – это один из ключевых признаков истинной веры. Если этого нет, дальше вообще говорить не о чем. Закончим предупреждением апостола Иоанна. 1 Иоанна 2:22-23. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!